Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио продолжаются, дорогие слушатели. Напоминаю, что можно нас не только вот таким общим фоном воспринимать через радийную точку или через FM-диапазон. Можно и смотреть нас в YouTube, Рутюбе, на других площадках «Радио Вера». Присоединяйтесь, смотрите, оставляйте комментарии, предлагайте темы для разговора. Мы с радостью ваши комментарии всегда читаем и очень вам за них благодарны. Они нас прям согревают. В нашей студии сегодня протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Многозначительно смотрю в сторону мужа.
А у мужа и нет никаких историй, дорогая.
Ну, здрасте, да, чтоб когда да, такое
да,
было-то.
Нет, серьезно, нету, но я все сижу, думаю про историю, которую вот отец Алексей рассказал. И знаете, что в этой истории для меня очень важно? Вот ты живешь, и у тебя есть такая дверь где-то в сердце, в душе, и в эту дверь постоянно стучится кто-то. И если ты готов и услышал этот стук, ты ее можешь открыть. Откроешь ты ее или нет, зависит от тебя, готов ты или нет. Вот отец Алексей оказался готов, он открыл эту дверь и увидел вот эту историю, прожил ее. Вот, это,
а там ну, Нарния.
А там Нарния, конечно. И вот, эти вот, вот этот стук в дверь, он происходит с нами...
Постоянно.
Постоянно, каждый день.
Угу.
А мы его не слышим, потому что ну, мы чаще всего не готовы. Или слышим, но не открываем дверь, потому что, ну, опять же, не готовы. Может быть, я надумываю, может быть, сочиняю что-то лишнее, но со мной была история, которая мне не дает покоя. А, тот самый случай, когда я услышал стук, но не открыл, потому что не знал, с какой стороны ручка, и вообще оказался не готов, недостоин, и вообще... Хотя, конечно, это всего лишь такая метафорическая история. 17 лет назад, когда я работал на, как говорит Алексей, одной музыкальной радиостанции, и как раз я работал в такое же нечеловеческое время, у меня эфиры были с полуночи до 7 утра.
Вот-вот-вот.
Да-да-да-да-да. И после этих эфиров я, как правило, возвращался домой, как-то, почитав что-нибудь, ложился спать. Это было 17 лет назад.
Если, прости, пожалуйста, был период очень недолгий, когда я работал на двух музыкальных радиостанциях. На одной с 23.30 до 5.30, а на другой с 6.00 до 13.00.
И такое тоже было в моей жизни. И вот как раз...
Ветераны, ветераны собрались.
В такое нечеловеческое время. У меня тогда дома еще был не только мобильный телефон, но и стационарный телефон. Сейчас от них мы, конечно, избавились уже. Почему-то они оказались...
Я до сих пор плачу за него.
Я тоже до сих пор плачу, но не избавился. Ну, в смысле, избавился от телефона, нет?
Я тоже избавился,
но почему-то... плачу.
Да, но... А номер должен быть, мало ли.
Нет, ну номер есть, ну а что мне номер? У меня эти аппараты нет. Потому что там звонят какие-то странные люди и предлагают мне какие-то странные услуги, и все, больше мне никто не звонит, я его отключил за ненадобностью. А тогда он работал. И как раз когда сон был особенно чуток и ненадежен, но особенно приятен, раздался звонок по стационарному телефону. Я на неверных ногах подошел к аппарату, взял трубку, говорю: «Алло, здравствуйте». И там голос, какой-то очень хороший голос, очень такой глубокий и особенный. Он мне спросил, говорит: «Здравствуйте, вы Павел?» Я помолчал, как-то сразу проснулся. Говорю: «Вы знаете, простите, вы, очевидно, ошиблись номером, я не Павел». Он помолчал, говорит: «Жаль». И короткие гудки. Я положил трубку, думаю... Даже жаль, что я не Павел. И только голова моя коснулась подушки, и глаза закрылись, как раздался звонок на мобильный телефон. Я беру мобильный телефон, говорю: «Здравствуйте». Тот же самый голос, с теми же самыми интонациями. Говорит: «Здравствуйте. Вы Павел?» Я говорю: «Нет, говорю, вы снова ошиблись номером». Не понимая вообще всю странность этой фразы. Он говорит: «Да, жаль».
А голос-то мужской или женский?
Голос мужской, мужской, глубокий мужской голос. Говорит: «Да, очень жаль». И я опять положил трубку. А потом так лежу и думаю, ну не мог же человек дважды ошибиться вот так вот. Сначала позвонить на стационарный, спросить, не Павел ли я, а потом на мобильный. Это не ошибка, это какая-то система, здесь что-то не то, и это непонимание не давало мне покоя. Я, конечно же, перезваниваю на номер, который высветился на мобильном телефоне, перезваниваю. Говорю, простите, вы мне позвонили сначала на стационарный, потом на мобильный. И спросили, не могу ли я вас... Слушайте, меня зовут Александр, вы, очевидно... Ну, может быть, я могу вам чем-то помочь? На том конце провода помолчали. Говорят, но вы же не Павел. Я говорю, нет, значит, не можете. Я так и не разгадал эту историю. Но мне кажется, я не часто думаю, мне кажется, может быть, я просто был как-то не готов или не созрел, или обстоятельства не сложились таким образом. Но очень часто я думаю, как же жаль, что я не Павел. Ведь могло бы быть все иначе, я мог кому-то пригодиться.
Да, прости, когда я был маленький, уже отплакав то, что это всегда статус Суздали, я был дома один, раздался телефонный звонок, я беру трубку, а там такой достаточно пожилой, еще не очень на тот момент мужской голос: «Здравствуйте, Сашу, будьте добры». А я говорю, а Саши здесь нет, он не живет. Но я понимал, скорее всего, о ком Саше идет речь. У нас даже его картина висела на стене. До того, как мы переехали в эту квартиру, она была коммунальная, и там действительно жил Саша. Саша, мы не знали, кто он, но так как его картина висела, то можно предположить, что он художник и как-то был связан с московской вот такой культурной средой. Я говорю, ну, Саши нет. Я не успел сказать, наверное, что он здесь больше не живет, поскольку вот мой собеседник говорит, вы знаете, если вы его увидите, передайте, пожалуйста, что ему Фазиль Искандер звонил. Передадите? А у нас был, это был первый телефон с определителем номера, а я был уже, я знал, кто такой Фазиль Искандер, потому что у меня такая литературная семья. Я быстренько выписал его номер, у меня появилась тогда первая собственная записная книжка, где я корявой рукой эти циферки вписал, это был первый номер моей первой записной книжки, который был Фазиль Искандер.
Но тема-то программа немножко другая, не о том, как кто-то позвонил мне, ошибся номером, или...
Там. Но ты же рассказал о возможности почувствовать.
Да, это исключительно вот, история, это... которая да. мне пришла в голову, вот когда отец Алексей рассказал свои истории. А о мгновении, которое бы мне хотелось повторить, если это возможно, или чтобы оно задержалось, или, ну, по крайней мере, мгновение, которое запало мне в сердце, в общем, конечно же, неизбежно в студии «Радио Вера» говорить о таких мгновениях. Половина этих историй будет происходить в монастырях. И, конечно же, это был монастырь. Конечно же, это была солнечная Греция. Конечно же, это был жаркий день. Это все обычно. А вот что необычно, это была Греция и монастырь батюшки Серафима Саровского в Греции над маленьким греческим городком Навпактос. Мы еще удивились, узнав, что есть монастырь Серафима Саровского, арендовали машину и поехали туда, и нашли этот монастырь. А он известен был тем, что там находится самая большая, не то в мире, наверное, в мире, колокольня. Но она даже называлась как-то не колокольня. Это была такая анфилада каких-то арок, в которых висели и колокола, и металлические пластины.
Била.
Да, издавали разные звуки, и этих колоколов там невероятное количество. И все они одновременно звучат один раз в год, в день памяти батюшки Серафима, собственно, 1 августа.
1 августа по нашему календарю.
Ну да, да.
У греков-то другой, да, но не суть.
Да. Угу. И когда мы ехали туда, мы почитали об этом монастыре и узнали, что там есть такой крест во дворе монастыря. И вот именно в день памяти батюшки Серафима над крестом возникает световой столб. И мне было очень горько думать о том, что вот мы в монастыре, а я этого столба не увижу, потому что до дня памяти Серафима Саровского еще очень долго, ну, не сложится. Но все равно поехали туда, и вот когда мы туда приехали, меня, что называется, накрыло. Греция, там, курортный город, ставриды, жареные в оливковом масле, запах зелени, кофе, дороги,
море.
Это арендованная машина, море, ну, в общем, такое расслабление полное, и шум, и пестрота, а там будто бы тумблер в старом телевизоре повернули, выключили, и такая оглушающая тишина, настолько оглушающая, что в ушах начинает стрекот этих сверчков греческих, этой саранчи, потому что, ну, это, их там много, да. И этот дурманящий совершенно запах этих местных трав, конечно же, мы их там купили, потому что вот эти чаи травяные, эти греческие, они невероятные. Вот, но самое главное, чего я больше нигде не встречал, и искусственно создать это невозможно. Основателем этого монастыря, к своему стыду не помню, как зовут этого старца, была записана, и эта вот история, оказывается, тоже немножко перекликается с историей отца Алексея. Была записана одна фраза. Но много раз. Много-много-много раз. Она не повторялась, он просто много раз читал. А вот сама эту запись уже повторялась много-много раз. Смотрите, стрекот этих насекомых, запах травы, тишина. И откуда-то из-под звонницы, и отовсюду, из травы, из стен. Вот этот спокойный голос старца. Кирио. Иисус Христе, элейсин. По кругу. Кирио, Иисус Христе, элейсин. Это что-то невероятное. Я просто развалился в этой траве, сел, закрыл глаза. Я не знаю, сколько времени прошло. Это было такое абсолютно концентрированное счастье. Это было настолько сильно. Мне захотелось, чтобы эти слова звучали везде. В машине, дома, на улице.
В сердце.
В сердце. Постоянно, постоянно. Это было невероятно. Я готов был обнимать каждого монаха, который там служил. Ну, они, собственно, готовы были обнимать меня. У них там даже есть специальный монах, вот, которого назначают что-то вроде дежурным по лагерю. Он встречает всех гостей. Причем не просто встречает.
Гостиничный.
Архандарич.
Ну да, вот по-гречески,
да. И его задача — поговорить, предложить кофе, посидеть рядом, расспросить, чтобы люди почувствовали себя как дома. И ты вот все сидишь, вот там этот греческий кофе густой, вообще невероятный.
Сладости какие-то.
Сладости да. какие-то, эти разговоры про Москву, про Грецию, про отдых, про жизнь, про работу. И постоянно нон-стопом «Кирио, Иисус Христе, элейсин». Это было настолько хорошо, что мы обычно... отпуск же у нас как бы всегда короткий, у нас все дни вечно расписаны, и всегда жалко в одно и то же место приезжать дважды. Но в это место мы приехали дважды, мы на следующий день поехали на литургию в этот храм. Да. Во время литургии, кстати, «Кирио, Иисус Христе, элейсин» не звучало.
Не звучало.
Просто «Кирилейсон, Кирилейсон, Кирилейсон». «Господи, помилуй, Господи, помилуй».
Да-да-да-да-да-да-да-да. Но уже потом, после литургии...
А после литургии включили
они
снова,
опять
да?
включили снова. И это настолько круто, это настолько здорово, это настолько просто на вынос пробивает тебя вот эта вот вся история.
Погрузил меня в эту атмосферу обратно, теперь оттуда. Меня еще шмели рисуются, вот эта вот трава. Но, да,
ты знаешь, это мгновение, это мгновение действительно можно вот вернуть в сердце, если за рулем или еще где-то начать повторять по кругу. Господи Иисус Христе, помилуй меня, Господи. Понял меня грешно. Все, все. Оно сразу возвращается. Сразу возвращается.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на радио «Вера». Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Сашенька, спасибо за потрясающие воспоминания. И вот это, мне кажется, греческая атмосфера. Отец Алексей, вы же прекрасно знаете, что такое вот эта греческая атмосфера, воздух, пространство само по себе, оно очень насыщенное, концентрированное, теплое и при этом легкое, как мне кажется.
Ну, я не буду спорить, да, действительно, я доводилось не бывать многократно в Греции, и не только на Афоне, но и в других замечательных местах и монастырях. Но вот я бы прокомментировал рассказ Александра. Я думаю, что наши все телезрители знают, что те слова по-гречески, которые Александр повторял, это Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ну, «Сыне Божий» там еще в полном варианте. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И действительно, говоря о каких-то необычайных переживаниях, о радости, о каком-то таком вот... То, что можно сравнить с тем, что испытали апостолы на Фаворе. Я тоже вспоминаю вот поездки часто. Необыкновенное чувство возникает в гробе Господне, в месте воскресения Христова. Всякий раз это ощущение того, что вот больше, что может произойти с тобой в жизни, это здесь остаться. Быть так или иначе сопричастным воскресению Христову. Но, что очень важно, мне хотелось бы это подчеркнуть, что все эти духовные переживания, духовные радости доступны нам здесь, сейчас, всегда. Мы можем читать или слушать Иисусову молитву на русском языке. Мы можем прийти на исповедь. Помните, я начал в начале передачи рассказал о радости, которую я испытал после первой исповеди. И всякий раз, когда есть глубокое покаяние, всегда есть полнота радости, что Господь меня простил. Меня Господь простил. Я грешный человек, но Он меня любит, Он меня милует. И это полнота радости. Причащаясь святых тайн Христовых, мы соединяемся со Христом. У нас столько есть милостей Божьих, столько всего для того, чтобы мы были счастливыми, радостными людьми. Вот дай Бог нам это как-то воспринять и стремиться к этой радости. Я больше скажу, что мы часто горюем из-за того, что наши близкие, родственники, друзья остаются равнодушными к нашей вере. Вот если бы они у нас видели настоящую радость и счастье, полноты жизни от нашей веры, то они бы шли бы, бежали бы вместе с нами ко Господу. Они бы стремились к этой радости. Поэтому, конечно, научиться радоваться, научиться веселиться, как в Евангелии сказано: радуйтесь и веселитесь, потому что награды ваши много на небесах. И вот очень бы хотелось, чтобы все наши истории учили нас настоящей глубокой радости.
Аминь. Моя очередь. Вы знаете, расскажу для разнообразия историю, связанную, наверное, не с храмовым пространством как таковым, хотя она, безусловно, про Церковь Христову, про Церковь как собрание людей, среди которых Бог, в совершенно неожиданном месте. Институт международных отношений. Мы что-нибудь там, я не знаю, какие-то 2000-е годы, какое-то вот там начало 2000-х годов, или, нет, середина 2000-х годов, сложилась такая традиция у нашего факультета во главе с нашим деканом Ярославом Львовичем Скворцовым, который тогда, по-моему, был, кстати, замдекана еще, но неважно, ездить в детский дом в Калужскую область. И нам институт давал автобус. Все с удовольствием туда, в этот автобус, залезали студенты. И, вы знаете, ну, сначала мы совершили вот эту ошибку, которую совершили, наверное, многие, начинавшие вот такого рода помощи, желавшие как-то детей поддержать. Мы набивали этот автобус подарками, привозили, значит, их одарили и так далее. Потом стало понятно, что что-то в этом не так. И вообще детям не столько подарки нужны, сколько пообщаться. И в итоге образовалась потрясающая такая инициативная группа молодых людей во главе с Вадимом Сергиенко, нашим студентом. Они стали ездить и очень плотно этими детками заниматься. Они там с ними занимались какими-то уроками, они как репетиторы выступали. Насколько знаю, Вадим до сих пор со многими выпускниками этого детского дома поддерживает контакт, помогает им в жизни, помогает им социализироваться. Ну, то есть вот занимается ровно тем, что необходимо, что самое главное. Не автобус подарков, да, а человеческое участие, практические навыки, какое-то интеллектуальное развитие, вот то, что можно инвестировать в этих детей, что им пригодится в дальнейшем в жизни. Подарки хорошо и круто.
Именно человеческое тепло.
Да.
Ласка,
конечно,
любовь.
Конечно.
Внимание.
И вот, а поскольку родом как раз я из Калужской области, и подруга моя, которая замешана была в этой истории, тоже родом из Калужской области, мы как-то так порадовались. Но параллельно с этим попали не в детский дом, а в социально-реабилитационный центр. Недалеко, кстати, от того детского дома. Там жили детки, у которых есть родители, но по тем или иным социальным медицинским, социо-медицинским причинам. А временно родители, так сказать, детей на время из семьи изъяли, и вот они в этом социально-реабилитационном центре находятся. Надо сказать, что хотя Калужская область, она вот недалеко от Москвы, но условия все равно очень разные. И если, к примеру, там в Москве в таких учреждениях все было, вот на тот момент уже даже было неплохо, в Калужской области было, ну, прямо скажем, не вау. Мы пообщались с директором этого социально-реабилитационного центра, с детьми пообщались, дети классные, там горка какая-то во дворе стоит, они все живые, они все хотят играть, как-то взаимодействовать. Но мы понимаем, что там какие-то облезлые стены, что-то еще, и мы вот пообщались с директором и говорим: слушайте, вам, наверное, помощь какая-то нужна. Он говорит: я, вы знаете, даже про это не заикаюсь уже. Чего нам тут только не нужно? И начинает перечислять, и выясняется, что, ну, вот элементарно какие-то трусы, носки, тетради, вот это вот все. Мы с подругой стекаем по стульям. У нас совершенно там какие-то небогатые родители, но мы понимаем, что если вот такой мизер требуется, то дело совсем плохо. А наши уже занимаются при этом соседним детским домом, и надо как-то попытаться вот эту задачу решить своими руками. А подруга моя, сейчас она мама четверых детей, замечательный, просто, ну, счастливая жена, мама четверых детей и потрясающе креативный человек, который занимается развитием региональных библиотек. Вот в каких-то маленьких, локальных таких совсем деревнях, селах, городках библиотека как культурный центр. И вот она сейчас занимается созданием жизни, чтобы жизнь кипела в этих библиотеках. Вот просто, чтобы вы понимали уровень этого человека. В свое время была одним из самых молодых депутатов Госдумы, кстати говоря. И считает, что сейчас пошла на повышение, занимаясь вот библиотеками, потому что занимается своим делом, ей это все безумно нравится. То есть человек, она невероятно творческий, зовут ее Надежда. И она посидела чуть-чуть, подумала и говорит: ты знаешь, нам нужно пиар-акцию. Я говорю: что ты имеешь в виду? У нас ничего подобного в институте еще не было к тому моменту. Она говорит: надо сделать так, чтобы в холле первого этажа, на самом проходном месте, между гардеробом и дорогим буфетом, установить какую-то доску, на которой мы мелом напишем, какие нужды есть у этого социально-реабилитационного центра, что нужно детям. Вот эти самые трусы, носки, тетради, мел, там что-то еще. Я говорю: Надь, ну это замечательно, но можем написать 10 раз, кто же это все заметит, как мы деньги соберем. Она говорит: подожди. Дальше нужен какой-то очень яркий, вот она меня учила пиару, технологии пиара, да, вот как делаются акции. Должен быть какой-то очень яркий акцент, который на себя будет привлекать внимание. Я говорю: ну хорошо, что это может быть? Она говорит: надо что-то купить. Я говорю: ну знаешь, чтобы купить что-нибудь, надо сначала продать что-нибудь. Нам с тобой продать нечего. У тебя 3 копейки, у меня 3 копейки. Она говорит: давай, значит, сгребаем наши 3 копейки и пошли в детский мир. Приходим в детский мир и находим надувной бассейн со скидкой. Красно-желто, какой-то весь вообще фантастический, радужный, с надувными деревьями, с надувной елкой, и на эту елку лепится на, как это называется, липучках, лепятся надувные игрушки. Какие-то сумасшедшие морковки, клубники, что-то там еще. Я говорю: Надя! А, и в этом бассейне мы натаскали в итоге туда воды, там плавали тоже надувные игрушки. Я говорю: Надя! Ведь каждую игрушку можно продать. Она говорит: а я тебе про что говорю? Дальше больше. Дальше мы пока еще вот акцию мы готовим. Мы приехали в этот социальный реабилитационный центр, говорим: а вдруг есть какие-то поделки детские? О, конечно есть, говорит директор. Навалом, просто море. Выбирайте. Она открывает шкафы. И мы выбираем самые красивые, самые лучшие детские поделки. Все это вместе собираем и... По-моему, это было ближе к Новому году. В декабре у нас в институте тогда еще даже разрешения не требовалось, насколько помню, на проведение чего-то подобного, потому что никто ничего подобного не проводил. Сейчас каждый чих, понятно, да, но и режимный объект, там все, в общем, нужно согласовывать. Вот. А тогда запросто мы надули эти бассейны, надули эти игрушки, из ближайшего туалета в ведрах, у уборщиц заняли ведра, натаскали воды, пустили какие-то детские песни, поставили вот эту грифельную доску, на которой были нужды детей написаны, и стали ждать с замиранием сердца, получится или нет. Потому что, ну, думаем, 1020 рублей соберем, уже будет просто сбыча мечт и покрытие всех нужд. И тут пошли студенты. Студенты у нас очень разные. Вот. Есть оборванцы типа нас, есть дети из очень состоятельных семей. То кафе, которое мы стратегически выбрали, оно было кафе непростым. Это было тусовочное место. Первые несколько, там, сколько там, некоторые по тысяче кидали. Для нас, мы просто вот с огромными вот такими глазами смотрели на эту банку, в которую там все добавлялись и добавлялись средства. В общем, первые там несколько тысяч рублей нам просто накидали, не покупая ничего. Люди, которые шли завтракать. Дальше они, значит, увидев, что все это для детей, вот висят нужды, значит, трусы, носки, вот это вот все нужно. Они начали звонить своим, которые на парах. Или там писать сообщение, что ребята, тут такое дело, у детей нет носков, приходите срочно. Набежали по их звонкам такие же дети из состоятельных семей и очень нам помогли с этим сбором. Потом большая перемена. Пошли педагоги. Педагоги увидели детские поделки. У них, значит, сердце пополам разорвалось. Они начали срочно все это скупать, чтобы дарить на Новый год. Потом подтянулись другие еще люди, которые начали скупать какие-то другие вот менее там существенные сувениры. У нас скупили все, по-моему, включая даже надувное дерево.
И бассейн весь. Или бассейн все-таки
детям? Бассейн в итоге, да, мы детям отвезли, естественно. Вот. А этих денег хватило не только на тетрадки и носки. Этих денег хватило, по-моему, и на что-то из ремонта. Понимаете? Вот такое чудо. Милосердные сердца в том месте, где бы на самом деле, может быть, и не подумали, да, вот так вот люди откликнулись. Потом, я знаю, уже там на регулярной основе стали ездить тоже, помогать, заниматься благотворительностью. Это все было потом. Для нас просто вот тогда это было, как, знаете, как открытие космоса. И когда это все случилось, я помню этот момент. Я сижу и думаю, Господи, хорошо нам здесь быть. Сколько добрейших, невероятных людей, отзывчивых к чужой беде, готовых подключиться, и у которых вот это бесконечное желание помочь, оказывается, которое пробуждается моментально, когда они видят, что помощь действительно нужна. Вот такая у меня история, и для меня она бесконечно дорога. И я благодарна родному институту за то, что там вот такие люди есть, и за то, что есть возможность делать добрые дела. Вот. Извините.
Фантастика.
Заболталась я что-то.
Это было прекрасно. Нет, это отличная история.
Да.
Что-то.
Да. Когда мы делимся,
угу, оно умножается.
Радость умножается делением.
Да, 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 точно.
Помнишь, мы с тобой устроили марафон с да. чтением. 12 часов подряд читали аудиокниги вслух.
Собирали для малыша.
Трансляция, собирали для малыша. И когда нам
деньги,
один очень хороший человек, мы его знаем лично, он просил как бы не называть. Светить, не называть его, не благодарить публично. Мы пообещали и не станем этого делать, но я думаю, что
лично
мы все его хорошо знаем.
Да, благодарим.
Да, он не обязан был этого делать, и, собственно, мы и не рассчитывали, но он перевел 100 тысяч рублей.
Угу.
И, помню, Анечка мне это сказала где-то посреди вот этого марафона. И это было, как будто бы, я не знаю, сам Господь по голове погладил. Так, не вот там, вау, мы крутые, да? Нет, нет. Я вдруг почувствовал, что очень много надо сделать для того, чтобы быть достойным таких людей. Это было очень круто.
Деньги в итоге, марафон провели, потом еще фонд «Важные люди», который вот, собственно, для подопечного которого мы все это собирали, потом всем миром собрали эту сумму, и вот это тоже та же самая радость, понимаете, Господи.
140 миллионов рублей удалось собрать, да. С Божьей помощью.
И ты думаешь, Господи, какое счастье, ребенок будет жить. Звукорежиссер наш дает нам сигналы, пора уже завершаться, и чтобы нам не уходить совсем из берегов. Спасибо огромное всем участникам сегодняшней нашей светлой истории, одной на всех такой, мне кажется, вот это присутствие Бога в нашей жизни в разных формах, в разных вариантах, и всегда бесконечно радостно.
Ну, такие разные истории, такие теплые, хорошие. Спасибо.
Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. Нас можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе, Рутюбе и на других платформах Радио Вера. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.